Картины из пепла.
«Простите, пожалуйста», — промямлил Гарри.
«Любопытство не порок», — покачал головой Дамблдор. «Но его надо держать в узде». Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и Кубок огня». Пещера, которую Мо и Черный принц отыскали задолго до того, как Каптимас устроил детям представление, находилась в 2 часах ходу к северу от Омбры. Для детских ножек это был не близкий путь, а в чернильном мире наступила зима с дождем, все чаще переходящим в снег, белыми бабочками, висевшими на ветвях, как ледяные листья, и серыми совами, гонявшими фей.
«Мои-то феи в это время года спят», — оправдывался Финолио, когда Деспина расплакалась. На ее глазах сова разорвала на куски сразу 2 разноцветных крошек. «А эти глупышки, которых выдумал Орфей, летают себе и летают, как будто не понимают, что такое зима».
Черный принц вел их вверх-вниз по горам, по густым зарослям, каменистым склонам, узким тропам, где детей по большей части приходилось нести на руках. У Мэгги вскоре разболелась спина, зато Элеонор шагала неутомимо, как будто хотела как можно скорее обойти весь этот чудесный новый мир, хотя она старалась по возможности не показывать своего восхищения его создателю. Финолио шел прямо за ними, с Резой и Дариусом. Девочка, которую несла Реза, была до того похожа на Мэгги, что той казалось, если случалось обернуться, что она смотрит в прошлое, которого на самом деле не было. Мо носил ее на руках, когда она была маленькая. Мо и больше никто. Но каждый раз, когда Реза прижималась лицом к волосам малышки, Мэгги хотелось, чтобы прошлое было иным. Тогда, может быть, без Мо не было бы так больно. На полпути Резе стало плохо, и Роксана запретила ей поднимать малышей.
«Осторожнее!» — донеслись до Мэгги ее слова. «Ты ведь не хочешь рассказать мужу, когда он вернется, что не уберегла его ребенка?»
Беременность Резы была уже заметна. И Мэгги иногда хотелось положить руку туда, где подрастал новый ребенок, но она этого не делала. У Дариуса выступили слезы, когда он услышал новость, а Элеонор воскликнула: «Ну уж теперь-то все просто обязано кончиться хорошо!» и обняла Резу так крепко, что, наверное, немного помяла будущее дитя. Но Мэгги часто ловила себя на мысли: «Не нужна мне сестренка, и братик не нужен, верните мне отца!» Правда, когда малыш, которого она полдня несла на спине, в благодарность крепко поцеловал ее в щеку, она вдруг ощутила радостное предвкушение и вообразила, каково будет чувствовать в руке крошечную ладошку братика или сестренки. Все были рады, что Роксана отправилась с ними. Ее сына не было среди тех, кого поймали Свистун и Каптимас, но она все же взяла Йохана с собой. Свои длинные черные волосы Роксана снова носила распущенными, как комедиантка, и улыбалась она теперь чаще, чем прежде. А когда дети, усталые от долгого пути, начали хныкать, Мэгги впервые услышала, как Роксана поет. Совсем тихонько. Но и этого было достаточно, чтобы понять то, что говорил ей когда-то Баптиста. «Когда Роксана поет, она снимает у тебя с сердца всю печаль и превращает ее в музыку». Почему Роксана так счастлива, хотя Сожрука с ней не было?
«Потому что теперь она знает, что он всегда будет к ней возвращаться», — сказал Баптиста.
«А Реза? Она тоже уверена в своем муже». Вход в пещеру Мэгги заметила лишь тогда, когда они были в метре от цели. Его загораживали высокие сосны, заросли терновника и кусты, у которых с веток свисал белый пух, длинный и мягкий, как человеческие волосы. Кожа у Мэгги чесалась еще несколько часов после того, как она вслед за Дориа пробралась сквозь эти заросли. Расселена, ведшая в пещеру, была такой узкой, что силачу пришлось протискиваться в нее боком, пригибая голову. Зато внутри своды оказались высокие, как в церкви. Детские голоса так гулко отдавались от каменных стен, что шум, казалось Мэгги, должен быть слышен до самой Омбры. Черный принц выставил караул из 6 человек. Они заняли наблюдательные посты высоко в кронах деревьев. Еще четверых он послал заметать следы. С ними пошел Доря со сланцем на плече. Стеклянный человечек привязался к нему с тех пор, как Фарид покинул лагерь. Замести следы такого количества маленьких ножек — почти безнадежное дело, и Мэгги видела по лицу черного принца, что он рад был бы увести детей еще дальше, куда угодно, лишь бы до них не добрались ни свистун, ни собаки зяблика. Черный принц позволил нескольким матерям сопровождать детей. Он знал своих людей и понимал, что роль нянек не для них. Роксана, Реза и Минерва помогали женщинам обустроить пещеру для жилья. Они натягивали между стен одеялы и тряпки, приносили сухие листья, чтобы мягче было спать на каменном полу, расстилали сверху звериные шкуры и насыпали перегородки из гальки, чтобы устроить отдельные спальные места для самых маленьких. Они оборудовали место для готовки, осмотрели припасы, заготовленные разбойниками, и все время прислушивались к звукам снаружи, опасаясь вдруг услышать собачий лай или голоса солдат.
«Вы только посмотрите, как эта малышня трескает!» — ворчал Хват, когда черный принц поставил его раздавать детям еду. «Наших запасов хватит на неделю, не больше. А потом что?»
«Через неделю Змееглав будет уже мертв», — возразил силач запальчиво, но Хват презрительно улыбнулся в ответ.
«Правда? А Свистуна Перепел тоже прикончит? Тут ему тремя словами не обойтись. А с Зябликом и Латниками что будет?»
Хороший вопрос. Ответа ни у кого не было. «Виоланта прогонит их всех, как только не станет ее отца», — сказала Минерва, но Мэгги по-прежнему не доверяла уродине. «С ним все будет в порядке, Мэгги», — твердила ей Элеонор. «Не убивайся так. Если я правильно поняла всю эту историю, что, конечно, было непросто, поскольку наш достойный сочинитель любит запутанные сюжеты», — добавляла она каждый раз, укоризненно взглядывая на Фенолио. «С головы твоего отца в Омбре и волос не упадет, потому что он должен спасти для Змееглава эту самую книгу. Он, вероятно, не может этого сделать, но это уже другая проблема. Как бы то ни было, все будет хорошо, вот увидишь».
Ах, если бы Мэгги могла верить ей, как когда-то верила Мо. «Все будет хорошо, Мэгги». Большего не требовалось. Она клала голову ему на плечо, полнейшей уверенности, что он уж как-нибудь все устроит. Как же давно это было! Очень давно!
Черный принц послал в Омбру ручных ворон Гекка к Хитромыслу и к своим соглядатаям в замке. Реза часами простаивала перед пещерой, высматривая в небе черные силуэты, но единственная птица, которую Гекка на второй день принес в пещеру, была ободранная сорока. А весть о Перепеле принес в конце концов Фарид, а не ворона. Он весь трясся от холода, когда караульный провел его к черному принцу, а лицо у него было потерянное, как было всегда, когда Сожрук отсылал его прочь. Мэгги ухватилась за руку Элеонор, когда Фарид, запинаясь, сообщил свои новости. Виоланта увезла Мо из Омбры в замок своей матери. Сожрук пойдет за ними. Свистун избивал Мо и угрожал ему, и Виоланта испугалась, что Среброносый убьет Перепела. Реза закрыла лицо руками. Роксана обняла ее за плечи.
«Замок ее матери? Но ведь мать Виоланты умерла!»
Элеонор знала теперь повесть Фенолио едва ли не лучше, чем ее автор. Она прижилась у разбойников, как будто здесь и родилась. Просила Баптисту спеть ей песни, которые любят в Омбре. Силача — научить ее разговаривать с птицами, а сланца — рассказать, какие бывают виды стеклянных человечков. Она вечно спотыкалась о подол своего странного платья, на лбу — пятна сажи, в волосах — пауки, но вид у Элеонор был такой счастливый, каким прежде бывал разве что при виде особенно ценной книги, или еще в то недолгое время, когда в ее саду жили феи и стеклянные человечки.
«Это замок, где выросла ее мать. Сожрук слышал о нем».
Фарид отвязал от пояса кожаный кошель, запачканный копотью, и стал счищать пятна.
Мы пускали огненных пауков и волков, чтобы уберечь твоего отца». В голосе юноши слышалась гордость. «И все же Виоланта решила, что ему опасно оставаться в Омбре».
Это прозвучало как обвинение. Реза как будто хотела сказать: «Вы не можете его уберечь. Никто из вас. Он там один».
«Озерный замок». Похоже было, что черному принцу не особенно нравится затея Виоланты. О нем сложено немало песен.
«Мрачных песен», — добавил Гекка.
На плече у него сидела сорока. Она была тощая и глядела на Мэгги так, словно хотела выклевать ей глаза.
«Что это за песни?»
Голос Резы от страха звучал глухо.
«Истории о призраках и прочие небылицы. Рифмованный вздор».
Финолио вел за руку Деспину.
«Озерный замок давно заброшен. Вот о нем и сочиняют разные сказки. Но это только сказки».
«Утешительно. Ничего не скажешь».
Под взглядом Элеонор Финолио покраснел. Настроение у него было отвратительное. С тех пор, как они добрались до пещеры, он непрерывно жаловался на холод, детский плач и невыносимую вонь от медведя. Большую часть времени он сидел в самом темном углу за высокой каменной перегородкой и бранился с Розенкварцем. Улыбку у него могли выманить только Ива и Деспина, а еще Дариус. Как только они оказались в пещере, Дариус присоединился к старику и, помогая Финолио складывать из валунов перегородку, стал робко расспрашивать о созданном им мире. Где живут великаны? Долговечнее ли нимфы, чем люди? Что за страна лежит за горами? Видимо, Дариус задавал правильные вопросы, потому что Финолио не сердился на него, как на Орфея. «Озерный замок». Финолио покачал головой, когда Мэгги подошла с вопросами о месте, куда уродина повезла ее отца.
«Это был всего лишь эпизод, Мэгги», — недовольно буркнул он. «Одно из многих второстепенных мест. Декорация. Почитай, что сказано о нем в моей книге, если сожрук когда-нибудь согласится выпустить ее из рук. Мне казалось, что ему следовало бы отдать книгу мне, хотя он меня по-прежнему недолюбливает. Ведь написал ее все-таки я. Ну да ладно. Главное, что она теперь не у Орфея».
Книга. Огненный танцор давно выпустил из рук чернильное сердце. Но Мэгги промолчала, сама не зная почему. Сожрук оставил книгу ее матери. Фарид передал Резе чернильное сердце так торопливо, словно за его спиной снова мог вырасти Баста с ножом и отобрать книгу, как тогда, в другом мире. «Сожрук говорит, что у тебя она будет всего сохраннее, потому что ты знаешь, какое это мощное оружие», — пробормотал он. «А черный принц этого не понимает. Спрячь ее получше. Нельзя, чтобы она снова попала в руки Орфея. Хотя Сожрук уверен, что у тебя он не додумается ее искать». Реза взяла книгу неохотно и спрятала в своей постели. С отчаянно бьющимся сердцем Мэгги вытащила томик из-под одеяла матери. Последний раз она держала в руках книгу Финолио на торжестве Каприкорна, где ей предстояло вычитать призрака. Странное это было чувство — вновь открыть эту повесть в том мире, о котором она рассказывала. На мгновение Мэгги испугалась, что эти страницы могут засосать в себя все, что ее окружало — каменный пол, на котором она сидела, одеяло, под которым спала ее мать, бабочку-ледянку, случайно залетевшую в пещеру, и детей, со смехом гоняющихся за бабочкой. Неужели все это действительно зародилось под книжным переплетом? Книга казалась такой незначительной по сравнению с чудесами, которые описывала. Всего лишь сотня другая покрытых печатными знаками страниц, с десяток картинок, не шедших ни в какое сравнение с миниатюрами Бальбулуса, серебристо-зеленый льняной переплет. И все же Мэгги не удивилась бы, обнаружив на этих страницах свое имя или матери, или Фарида, или Мо. Хотя нет, ее отца в этом мире звали иначе. У Мэгги до сих пор не было случая прочесть повесть Финолио. Откуда начать? Может быть... «Там есть картинка с озерным замком?» Она торопливо листала страницы, когда услышала голос Фарида. «Мэгги!»
Она поспешно захлопнула книгу, как будто делала что-то запретное. Какая глупость! Книга ничего не знала ни о том, что внушает ей страх, ни о перепеле, ни даже о Фариде. Мэгги уже не думала о нем все время, как раньше. Казалось, с возвращением Сожрука закончилась глава, рассказывавшая о Мэгги и Фариде, и история пошла развертываться заново, каждым новым словом стирая прежний рассказ. «Сожрук дал мне кое-что на дорогу». Фарид смотрел на книгу у нее на коленях, как на ядовитую змею, но, поколебавшись, все же присел рядом с Мэгги и отвязал от пояса испачканный копотью кошель, который все теребил, отчитываясь черному принцу. «Вообще-то он дал мне его для Роксаны», — тихо сказал он, высыпая пепел на каменный пол и собирая в тонкий круг. «Но у тебя такой подавленный вид, что...» Не закончив фразу, он зашептал слова, понятные только ему и Сожруку, и огню, который вдруг пробился из пепла, словно все время дремал там. Фарид выманивал его, нахваливал, соблазнял, пока пламя не разгорелось так жарко, что его середина стала белой, как бумага, и на ней проступила картина. Сперва едва различима, потом все отчетливей. Холмы, покрытые густым лесом, солдаты на узкой тропе верхом. Среди них две женщины. Брианну Мэгги сразу узнала по волосам. Всадница впереди, видимо, уродина, а за ней ехали Сожрук и Мо. Мэгги невольно протянула к нему руку, но Фарид удержал ее пальцы. «У него лицо в крови», — прошептала она. «Это Свистун». Фарид снова что-то нашептал огню, и панорама стала шире. Они увидели, как тропа заворачивает к горам, куда более высоким, чем холмы вокруг Омбры. Под ногами лошадей лежал снег, как и на видневшихся вдали склонах, и Мэгги видела, как Мо дует на замерзшие руки. Он выглядел непривычно в плаще с меховой оторочкой, как персонаж сказки. «Он и есть персонаж сказки», — подумала Мэгги. «Перепел. А что в нем осталось от ее отца? Разве Мо когда-нибудь выглядел так сурово?» Уродина обернулась к нему. «Конечно, это уродина. Кто же еще?» Они говорили о чем-то, но пламя показывало лишь немые картины. «Видишь, с ним все в порядке. Благодаря Сожруку». Фарид глядел в огонь с такой тоской, как будто просил перенести его к учителю. Потом вздохнул и тихо подул на пламя, и оно постепенно потемнело, словно краснея от ласковых прозвищ, которые Фарид ему давал. «Ты пойдешь за ним?» Фарид покачал головой. «Сожрук велел мне охранять Роксану». Мэгги почувствовала горечь его слов, как желчь на языке. «А ты что собираешься делать?» Он вопросительно посмотрел на нее. «А что мне теперь делать?» «Шептать слова. Это единственное, что я еще могу», — мысленно добавила она. «Все слова, которые комедианты пели о перепеле, что от его голоса волки становятся кроткими, как ягнята, что он неуязвим и быстр, как ветер, что феи защищают его, а белые женщины охраняют его сон. Слова. Только ими она могла уберечь Мо, и она шептала их день и ночь, каждую минуту, когда на нее никто не смотрел, и посылала их вслед отцу, как тех ворон, которых принц отправил в Омбру». Пламя погасло, и Фарид стал собирать теплый пепел в ладони. На пол перед ними легла тень. Сзади стоял Дориа с двумя детьми. «Мэгги, тебя голосистая ищет». У разбойников было много прозвищ для Элеонор. Мэгги рассмеялась, а Фарид недовольно покосился на Дориа, бережно собрал пепел в кошель и поднялся. «Я у Роксаны», — сказал он и поцеловал Мэгги в губы. Он давно этого не делал. А потом прошел мимо Дориа и удалился, не оборачиваясь.
«Он ее поцеловал», — прошептала малышка так громко, что Мэгги услышала. Встретив взгляд Мэгги, она покраснела и спрятала лицо в одежде Дориа.
«Да», — прошептал Дориа в ответ. «А она поцеловала его в ответ?»
«Нет»,
— отозвался мальчик справа от него и оглядел Мэгги с головы до ног, словно оценивая, приятно ли ее целовать. «Это хорошо», — сказал Дориа. «Это просто замечательно».